Издательство «Росман» представляет.
Наталья Щерба. Часодеи. Часовой ключ. Читает Наталья Терешкова. Предисловие. Уродливой и страшной казалась высокая брела, жуткий обломок камня, торчащий посреди темного леса. Чертова скала считалась проклятым местом. Если кто по случайности забредал сюда, тут же поворачивал, еще долго чувствуя на себе пристальный взгляд высокого камня. Пробегал суетливо зверь, пролетала быстро хлопая крыльями птица, и вновь воцарялась тишина в необычном, словно зачарованном лесу. Мужчина, усевшийся на полузаросший мхом валун, заинтересовал лесных обитателей. Давно здесь человека не видели. На нем был строгий костюм и туфли, начищенные до блеска. Даже удивительно, как это он не измазал обувь грязью лесных дорог. Он не сводил глаз с трещины, рассекавшей брелу до самого верха, и словно ждал, что камень не выдержит и расколется надвое. Иногда странный человек посматривал на небо. Вечерело. На землю опускались долгие серые тени. Внезапно подножие камня окутал легкий сизый туман и побежал ручейками по поляне.
«Наконец-то!» — облегченно сказал мужчина, приподнимаясь. «Здравствуй, Елена!»
Из туманной дымки выступил темный силуэт. Женщина откинула капюшон широкого фиолетово-черного одеяния. Блеснули лунным серебром белокурые волосы. «Приветствую тебя, Нортон!» — тихо сказала она и, щелкнув пальцами, сделала едва заметное круговое движение. В воздухе прямо над ними зажглись полукольцом мерцающие огоньки, как на обычной комнатной люстре. «Ты странно выглядишь», — продолжила прибывшая.
«Так в этом мире выглядят все богатые и уважаемые люди».
«На Асталя принята чудная форма одежды». Она с удивлением разглядывала собеседника.
«Надеюсь, Елена, ты не собираешься вести со мною долгие разговоры о моде?»
«Прости, Нортон», — спохватилась женщина. «Я пришла рассказать новости. Часовой мир волнуется. Даже эти надменные феи согласились на короткие переговоры. Как ты понимаешь, разговор будет о ключах. Орден ждет твоего возвращения».
«Я не услышал ничего нового».
Он приблизился, наклоняясь к ее лицу так, словно опасался быть услышанным еще кем-то, будь то человек, зверь или птица.
«Что на самом деле тревожит тебя, Елена?»
«Как и всех. Притяжение двух миров». Судя по голосу, его собеседница занервничала.
«Притяжение?» Мужчина резко выпрямился. «Поглощение, Елена. Называй вещи своими именами. Один мир скроет другой, потому что разрыв времени, столь неразумно проделанный древними часовщиками, чтобы разделить землю на две равные части, стремительно сокращается. Но время стремится к равновесию, поэтому один мир умрет, исчезнет, растворится в пустоте, обратится в нуль. Люди, города и леса, моря и океаны. Но главное, знания, накопленные тысячелетиями, исчезнут. Цивилизация погибнет. Мир-тень навеки уйдет в прошлое, в безвременье. Останется та земля, которая настоящая. Эфлара или Астала? Любопытно, которая из двух планет окажется сильнее».
«Нортон, перестань!» Елена поднесла кончики пальцев к вискам и замотала головой, будто бы отгоняя страшное видение.
«Елена...» Его голос стал более ласков. «Незачем переживать. Ты прекрасно знаешь, наш замысел вскоре осуществится. Всего лишь надо подождать, пока меня перестанут считать преступником.
Да-да, срок твоего наказания исходит 4 мая. Ровно через год ты сможешь вернуться и провести испытания на часовые степени для своих детей. Непростой будет день.
Да, непростой, эхом отозвался мужчина. И Елена...
Она нервно сплела пальцы в замок, по всей видимости, не решаясь задать следующий вопрос. Но вскоре продолжила. «Нортон, я хочу знать, что ты решил с Фейрой». Тот ответил не сразу.
«Так вот, что тебя волнует. Вот почему твое прекрасное лицо так хмурится. Как бы я хотел просто забыть о ней и о том, что с нею связано».
«Но другие не забудут», — горячо возразила женщина. «Если у нее обнаружится высокий часодейный дар, она может унаследовать все твои земли, твои замки, фабрику, а еще... Ты понимаешь, о чем я? Право рождения нельзя отменить, но можно предотвратить, используя время».
«Да, это так».
«Нортон, ты должен избавиться от нее», — настойчиво произнесла женщина. «Орден требует этого. Все ждут твоего решения». Он усмехнулся.
«Орден? Или этого требуешь ты, Елена?»
«Я безропотно подчиняюсь твоим приказам, Нортон».
«Я помню об этом», — сухо оборвал он. «И ценю твою верность и преданность».
«Позволь мне разобраться с ней», — горячо зашептала женщина. «Она не будет долго мучиться».
«Сомневаюсь. Елена, ты излишне кровожадна и не любишь фей. А они такие сильные, красивые создания».
«С острыми крыльями», — прошептала та с ненавистью и зачем-то коснулась груди. «Я не успокоюсь, Нортон, пока в мирах существует хотя бы одна фея».
«Вот как?»
— она судорожно вздохнула, подавляя ярость. Мужчина хмыкнул.
«Меня всегда удивляло», — протянул он. «Почему часовщики и феи так ненавидят друг друга? Неужели дело в разной форме крыльев? Или в их количестве?»
Женщина дернулась, но промолчала. Нортон скрестил руки на груди, поднимая взгляд на темное небо, усеянное мерцающими точками далеких миров.
«Она живет здесь, на Астале, среди обычных людей»,
продолжил он, не отрывая глаз от мигающих небесных огоньков.
«Возможно, она выросла простой фейрой. Я никогда не видел дочь».
«Избавься от нее», — продолжала настаивать Елена. «Маленькие проблемы становятся большими, поэтому зло должно уничтожаться в корне».
«Елена, Елена», — покачал головой Нортон. «Чтобы узнать, есть ли у нее часодейный дар, мне придется взять ее в дом, назначить часовое испытание. Это риск».
«Но если Фейра пройдет испытание, как ты поступишь с ней?» Взволнованно продолжила Елена и тоже посмотрела на небо.
«Надеюсь, она никогда не будет часовать», — повысил голос мужчина. «Никогда. Я не переживаю из-за наследования по праву часового дара, потому что верю в сына. У него должна быть высокая степень, я чувствую».
«Позволь мне это сделать», — вновь прошептала Елена и, склонив голову, встала перед мужчиной на одно колено. «Позволь мне убить ее, пока зло не стало большим». Внезапно поднялся ветер. Тревожно заскрипели высокие сосны. Казалось, молчаливый лес ожил, зашелестел темными кронами, зашептал в отчаянии, пытаясь заглушить то, что собрался ответить мужчина.
«У меня есть любопытный план», — тихо, но отчетливо произнес он. «Если задуманное осуществится, то я отдам тебе право решать ее судьбу. Но поклянись, что до моего приказа ты и пальцем ее не тронешь».
«Хорошо, я клянусь», — тихо, но твердо сказала Елена. В спортзале царила знойная духота. Ребята очень устали. Тренировки давно пора закончиться. Но где там?
«Миша, ну что ты вытворяешь? Сделай дорожку с боковым сальто еще раз!»
Немного полноватая тренер необычайно резво вскочила с лавки.
ты как тюлень в цирке, ей-богу! Всем остальным присесть, сколько повторять?»
Повторять и не требовалось. Ребята охотно расселись на лавках, немного сочувствуя нескладному Мише, вновь занявшему место на краю площадки. Мальчик разбежался, сделал два колеса подряд, злополучное боковое сальто и опять закончил его приземлением на пятую точку.
«Миша, Миша!» — покачала головой неугомонная тренер. «Если так дело и дальше пойдет, можешь забыть о летнем спортивном лагере. Василиска, покажи, как надо!»
С лавки поднялась невысокая худенькая девочка с двумя темно-рыжими хвостиками и уверенно прошла к краю площадки. Глубоко вздохнув, она резко выпрямилась, легко разбежалась и сделала то самое боковое сальто, а потом еще и сальто вперед.
«Вот!» — одобрительно кивнула тренер. «Бери пример!»
«Я так никогда не смогу», — уныло возразил Миша. «Не та комплекция».
«Не повод! Диета и еще раз диета! Это касается всех! Кто не соблюдает правильный режим питания сейчас, теми я займусь в летнем лагере. Так, уже давно пора перейти к показательным выступлениям. Пожалуй, прогоним по разу, да и хватит». «Тихо, тихо!» — тренер замахала руками на протестующих ребят. «Давайте наше трио хотя бы выступит. Инга, Светлана, Василиса, вперед!»
Три спортсменки вышли в центр площадки и застыли в исходной позиции. Полусогнутые руки вверху, спина прогнута, правая нога чуть выдвинута на носке. Василиса находилась на шаг впереди, потому что была ниже всех. Зазвучала бойкая ритмичная мелодия. Композиция выполнялась синхронно, с лиц гимнасток не сходили обворожительные улыбки. Казалось, девочки просто танцуют.
«Хорошо, молодцы! Инга, прыжки немного тяжеловаты. Света, у тебя с поворотами проблема, поизящнее вращение делай, поизящнее!» «Василиса!» Тренер положила руку на плечо раскрасневшейся девочки. «У меня к тебе лишь одно нарекание. Подстриги волосы, а? Ты скоро в них запутаешься».
«Нет, не запутаюсь», — непреклонно заявила та, опуская голову. «Мне так нравится».
«Ладно, ладно», — сразу сдалась тренер. «Хозяин-барин. Кстати, Василиска, важная новость. Я договорилась насчет тебя. Городской оргкомитет оплатит пребывание кое-кого в спортивном лагере. Путевка на твое имя уже лежит у меня в кармане».
«Спасибо, Ольга Михайловна», — смутилась девочка. «Не надо было».
«Надо было, надо», — жестко отозвалась тренер
и огласила к великой радости подопечных.
«Все, детки, на сегодня хватит. По домам».
«На час тренировку задержала. Когда уроки делать? Я с ног валюсь», — возмущались девчонки уже в раздевалке. «Смотрите, уже стемнело. Моя мама волнуется», — больше всех бунтовала Инга, светловолосая девчонка 16 лет, самая старшая в школьной сборной. «Еще и по показухе прогнала. Совсем озверела». «Да просто Ольга хочет выиграть соревнования между спортивными лагерями», — не выдержала Василиса. «Она ведь больше всего на свете хочет видеть летний кубок у себя на полке в учительской».
Инга сразу же обернулась. Она недолюбливала Василису Огневу, немного завидуя ее успехам и постоянному вниманию тренерши к бедной сиротке. Ей и невдомек было, что эта девочка потому стала КМС, кандидатом в мастера спорта, в свои неполные 13 лет, что все свободное время старалась посвящать гимнастике, только бы в квартиру не возвращаться.
«Ну, конечно! Тебя ведь дома никто, кроме кошек, не ждет!» — зло бросила Инга, сощурившись. «Ты могла бы вообще ночевать в спортзале. Все же лучше, чем в интернате, куда тебя скоро отправят, бедняжечка».
Некоторые девочки-подружки Инги захихикали. Василисины щеки мгновенно вспыхнули. Когда она начинала хоть немного волноваться, сразу же краснела, как ни старалась это скрыть. «Не всем везет родиться в обеспеченной семье», — тихо, но четко ответила она. «Зато сразу видно, тебя хорошо кормят». Это был удар ниже пояса. Инга считалась немного полноватой для гимнастки, и оттого некоторые прыжки удавались ей с трудом. Инга, застегивавшая босоножку, выпрямилась и сразу же оказалась на голову выше Василисы.
«Что ты сказала?»
«Что слышала?» Неизвестно, чем бы это закончилось, но дверь раздевалки резко отворилась, и в проеме показалась вихрастая мальчишечья голова.
«Василис, тебя еще долго ждать?»
Ответом был дружный девчонок.